Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Австрия, которая всего в полтора раза больше, чем Латвия по территории, смогла. Смогла выиграть Евровидение, выйти в четвертьфинал мира по хоккею, чемпионат мира по хоккею, вот Латвия нет. Однако страсти забываются быстро, я приношу свои соболезнования всех, кто болел за наших. Но новости меняются мгновенно, приносят нам новые основания для огорчений и радостей. Я Анна Строй, журналист Латвийского радио 4. И, как обычно, по пятницам я приглашаю в студию журналистов, чтобы подвести с ними итоги уходящей недели. И сегодня это мой коллега, журналист-международник Объединенной службы новостей Латвийского радио Рустам Шукуров.
Здрасте.
И Андрей Хатеев, интернет-редактор интернет-портала «Открыто».
Добрый день.
Участвуйте в нашем открытом разговоре. Пишите на WhatsApp 28040424, 28040424, или оставляйте свои комментарии на сайте lr4.lv. И я всегда в начале этой передачи говорю о том, что участники здесь выражают свое личное мнение, а не позиции своих редакций. И, как обычно, мы начинаем с короткого клипа с цитатами недели.
Столицу Российской Федерации, Москву, 21 мая атаковали беспилотники.
Мы не положим конец войне, не поговорив с Путиным.
Он военный преступник.
Включили туда санкции против трубопровода «Северный поток». Да он уже давным-давно не работает. Это глупости и имитация.
Нападавший выкрикнул лозунг «Free Palestine» – «Свободу Палестине» и открыл огонь в упор. Оба дипломата скончались на месте.
Но то, как ведется война в Газе, подрывает наши отношения с вашим правительством.
Глава правительства Вика Силания заявила следующее: «Мое кресло не приросло к заднице».
У хоккея нет сослагательного наклонения.
Ни в коем случае. Мы проиграли 1-6.
Кстати, представители сильной половины человечества болели за хоккей?
Да, болели немножко, да, смотрели.
Ну, как тебе кажется, это неудача закономерна или случайно? Могли больше?
Конечно, могли, да. Ну, посмотрите, вот Австрия, да, вот Великая Австрия, она следующую игру уже проиграла вчера, так что недалеко ушла и тоже осталась без медалей. И всего там на пару строчек в турнирной таблице итоговая будет выше. Латвия заняла 10-е место, я считаю, это вполне ее место, она где-то там, она по силе и находится, но может быть, там, восьмое, да, ну, вряд ли, да,
то третье.
И та бронзовая медаль, это, конечно, результат стечения обстоятельств, какого-то определенного настроя, везения и так далее. В принципе, повторить такой успех Латвия, наверное, уже не так скоро. Я считаю, что команда сыграла хорошо, выиграла у тех, у кого должна была выиграть, кроме Австрии, конечно. Вот. Ну, Австрия по силам.
Я думаю, интересно, как у болельщиков, которые смотрели этот матч из других стран, наши флаги сливались. У нас же очень похожие флаги, да?
И проиграли тем, кому должны были проиграть. Да. Ну, счет мог быть поменьше, допустим. Да. Ну, что делать? Я считаю, на своем уровне сыграли ребята, все нормально.
Ну, вот если мы все-таки будем обсуждать не только или не столько спорт, сколько, например, реакцию общества, вот это вот проявление того самого закона «От любви до ненависти один шаг», той самой, ну, можно даже сказать, травли хоккеистов в соцсетях. Какое у тебя, Рустам, к этому отношение?
Ну, люди разочарованы, ждали большего, конечно. Ну, всегда люди ждут большего, но чем окончательный результат. Проявление в соцсетях, ну, от этого никуда не деться, оно всегда будет. Когда что-то плохое случается, да, и всегда нужен виноватый. И здесь виновата целая сборная. Ну, не судьба, но бывает. Следующий чемпионат не через 5, не через 4, даже не через 3, не через 2 года. Да, в следующем году, поэтому наверстают.
Андрей, ты сказал, что ты сидел на ленте, да, когда как раз, ты работал как раз, я освещал матч. А у вас, например, есть модерация жесткая, вот, допустим, высказывание таких анти, ну, разжигающих ненависть?
Ну, конечно, да, это недопустимо, я думаю, тиражировать. Это только себе соцсети сами могут позволить. А СМИ, которые имеют лицензию, которые подконтрольны, они не могут себе этого позволить. И не надо, и слава богу. Зачем вот разжигать? Вот. И тем более, что, ну, если мы говорим про спорт, так вообще спорт – это мир, как говорится, старая пословица. Вот. Зачем вокруг спорта разжигаете вот эти совершенно непонятные страсти?
Ну, хотя накануне, как мы знаем, не только спорт, но и наша группа, которая представляла Латвию на Евровидении, на мой взгляд, да, прекрасно тоже... ее представила. Там тоже скандал был «Будь здоров», причем тоже, еще и с этническим, да, с таким моментом.
Да, да, поскольку истерику, да,
поскольку
да.
одна из участниц группы позволила себе ответить на вопрос на русском.
Да, и тоже вот этот надрыв в отношении Евровидения, тоже какой-то эмоциональный. Ну, все, вот сейчас мы там должны, вот если мы вот займем меньше 10-го места, это катастрофа, нужно идти как в бой, как будто на войну какую-то. Особенно это смешно в отношении Евровидения. Это же, ну, фестиваль. Люди пришли попеть, повеселиться, посмотреть друг на друга, посмеяться, отдохнуть. Отдыхайте и вы. Нет. Ненависть, крики, какое-то непонятное завышенное ожидание. Обязательно должны что-то выиграть у кого-то, кому-то что-то доказать. Вот это вот мне совершенно непонятно. То же самое касается и спорта. Тоже, я считаю, мы сыграли на своем уровне. И главное, это не опуститься ниже, не сыграть ниже, чем ты можешь. А если ты не сыграл лучше, чем можешь, ну, это уже так... дополнительно.
Судьба.
Да, это уже не так серьезно.
Ну ладно, давайте к более серьезным темам перейдем. И, конечно, это будет, и как уже сколько лет мы начинаем эти программы с ситуации в украинской войне. Ну что, Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным. Особо мы не знаем подробностей. Это был разговор, в общем, достаточно, наверное, секретный. Но то, что сказал он после этого, и это тиражировали средства массовой информации, это то, что Путин не хочет мира, поскольку он может добиться победы. Изменит ли эта фраза что-то, прежде всего, в реакции Соединенных Штатов на ситуацию? Или... нет, или это те самые угрозы Трампа, что он введет такие новые санкции против России, останутся только угрозами? Прогноз. Рустам, давай с тебя.
Мне кажется, он очень заинтересован в экономических выгодах сотрудничества с Россией, невзирая на войну. Он об этом сам неоднократно говорил, что есть моменты, в которых он хотел бы сотрудничать с Кремлем. Насколько война может отодвинуть это на второй план, и он, скажем так, все-таки вернется к европейцам, повернется к ним лицом и поддержит их в санкционном давлении. Ну, один маркер этого был сегодня, да, большая семерка, главы центральных банков большой семерки планируют понизить вот эту потолок цены на нефть на 60 на 50 долларов за баррель. И они предупредили, что эти замороженные активы российские, которые на Западе заморожены, они таковыми будут оставаться, пока не закончится война. Более серьезных санкций я на самом деле от США не ожидаю. Именно потому, что, ну, здесь вопрос бизнеса. Все-таки, как мне кажется, он хочет вести дела.
Хотя сенатор Линдси Грэм, он пригрозил даже, по-моему, 500% тарифами на страны вторичной, ну как, вторичные санкции наложить на страны,
вот здесь надо смотреть, как республиканская партия сможет оказать давление на президента.
Ну, мы видели, наверное, вы тоже видели в кадры из Сената США на заседании Комитета по иностранным делам, где очень жестко демократ говорил с госсекретарем Марко Рубио, требуя от него четкого ответа на вопрос, является ли военным преступником Путин. Он задал этот вопрос 6 раз, и что было достаточно, ну, если так можно сказать, в чем ирония, это то, что в свое время Рубио требовал такого ответа, не помню, вот...
Да.
Тоже в Сенате, тоже требовал, значит, четкого ответа. Руби от ответа ушел, как мы слышали, что надо разговаривать. Это, наверное, еще одно проявление, ну, нарастающих противоречий между конгрессменами, сенаторами и президентской администрацией. Как ты думаешь?
Да, ну, там есть группа, да, в Конгрессе, причем она двухпартийная, и те, и другие, двух партий.
По-моему, там чуть не 80 человек.
очень жестко выступает против политики Трампа в отношении именно войны и России. И, ну, посмотрим, у Трампа по-любому больше власти, последнее слово за ним. Он может просто игнорировать этих сенаторов и конгрессменов, если они не получат больше поддержки. Но пока у них нет такого большинства, чтобы кому-то что-то диктовать, да, тем более Трампу. Трамп продолжает свою политику, и никто его остановить в этом не может. Ну, а что касается переговоров, то, по всей видимости, Трамп устал, он человек эмоциональный, быстро устающий от проблем, вот, и он уже хочет переключиться на другие вопросы, там более чем их достаточно у него.
Даже торговая война.
Одна торговая война чего стоит, да, плюс борьба с университетами, плюс борьба с мигрантами, с кем только он сейчас не борется. Вот. И эту тему он вполне может куда-то задвинуть в дальний ящик. И тем более, что ему же нужен результат, а пока его нету положительный. Да. И Россия, это очевидно, тянет время. Постоянно вбросы по каким-то переговорам, потом отскок назад. Вот сегодня же было сообщение, опять же, из Кремля, что Ватикан
не будет, да?
Путин не поедет, так, ну и тогда Зеленский не поедет, и то есть там опять ничего не будет. Вот. А якобы они хотят, вот Кремль хочет якобы продолжения в стамбульском формате технических переговоров. Ну, опять-таки, это отвлечение внимания.
Ну, пока вроде все-таки, ну, давайте, как говорится, да, не полностью да. будем в этом негативном отношении, по крайней мере, получены списки обмена пленными, что уже какой-то прогресс.
То есть я вот
тысяча на тысячу.
Всегда говорил об этом, что лучше какие угодно переговоры, пусть даже война продолжается, но все равно лучше переговоры, чем не переговоры. И хотя бы хоть что-то там, пусть даже имитируют. Но вот был же результат достигнут, обмен пленными, но уже ради этого стоило встречаться.
Ну, какая ситуация сейчас в России, мы знаем. Война все ближе к Москве. Вчера было, по сути, ну, нарушено, если не сказать, парализована работа московских аэропортов из-за дроновой атаки у ВСУ. Вот опять же вопрос, ну, как вам кажется, какой будет реакция российского общества? Послужит ли это, наоборот, к сплочению вокруг Путина? Или все-таки вот эти антивоенные настроения и ощущение того, что действительно война уже приходит к тебе домой, оно как-то будет тоже появляющимся, нарастающим фактором, я не говорю единственным фактором, но нарастающим фактором давления на Путина?
Я не думаю, что можно оказать давление на Путина с тем силовым ресурсом, который орудует в той стране, да, если будут какие-то очень уж активные проявления недовольства, ну, они будут подавлены просто очень быстро. В соцсетях, конечно, будет, может, какое-то бурление, кипение, да, но это, ну, не меняет ситуации. Они просто усилят безопасность Москвы, стянут больше ПВО, да, даже если из фронта. На фронте пускай солдат за это платит, да, как бы своей жизнью. Ну, поэтому я не думаю, что это что-то изменит.
Но, может быть, есть и все-таки противоположная тенденция, потому что Путин заявил, во-первых, вот о создании буферной зоны между Россией и Украиной, тут же его приспешник, да, глава, как это там был, Глушковского района, районной администрации, забыл его фамилию, предложил забрать суммы, сказал, что нам надо больше, нам нужна Сумская область, которая, где идут бои, где погибли недавно военнослужащие на учениях Украины. Но суммы не оккупированы, насколько... Ну, то есть, как бы там все-таки это...
Это заявление самого Путина, который...
Озвучено вот этим, да, вот статистом.
Это, опять-таки, на внутреннее...
Его видение, да.
На внутреннее потребление, да.
Да, но то, что при этом происходит еще, это вот, опять же, на этой неделе состоялась конференция, на которой говорилось о том, что надо, ну, по сути дела, Советский Союз не прекратил свое существование. То есть Путин опять же возвращается к своему тому старому тезису о том, что разрушение СССР было геополитической катастрофой, и в одностороннем порядке как бы вот предлагает, по сути дела, Украину снова инкорпорировать в в ту самую некую большую мифическую страну?
Ну, это такое, ну, такие, ну, про, не знаю, в основном этим раньше занималась пропаганда, поскольку юридически там возникает столько проблем для нынешней Российской Федерации, если она будет пытаться восстановить Советский Союз, то возникнет вопрос о вообще легитимности всего, что существует ныне в РФ, включая президентство, значит, великого и ужасного. Да, тогда он тоже под вопросом, так что я думаю, там это далеко не уйдет. Это просто такая фигура речи, чтобы, ну, возбудить каких-то, видимо, сторонников войны или что-то такое. Ну, с Советским Союзом постоянно, с этим вот, с его тенью заигрывают в современной России, да, все время это у них есть, но это будет продолжаться. Но я не думаю, что дойдет до конкретных шагов.
Ну, еще один конкретный шаг, который был предпринят, это все-таки принятие Европейским Союзом 17-го пакета санкций. В основном он был направлен на теневой флот. Но вот на этой неделе у нас в этой же студии, в этой же программе «Открытый разговор» был интересный разговор с Михаилом Крутихиным. Это, можно сказать, аналитик энергетического топливного рынка, и Ильей Шаблинским, уже официально признанного политбеженцем в Латвии, россиянином. И оба они были, конечно, скептически в отношении, настроены в отношении санкций. Вы даже слышали его цитату о том, что это только имитация. Но вот все-таки мне кажется, что то, что так или иначе, ну вот эти потихоньку, это кольцо вокруг все-таки российского экспорта нефти начинает формироваться, это все-таки, ну, тенденция намечается. Все-таки теневой флот играет свою роль. Нельзя сказать, что...
Не, ну, конечно. И удалось, конечно, Кремлю выкрутиться в какой-то мере. Ну, опять же, в какой-то мере. Ведь потери-то довольно большие. Вот этот теневой флот, да, он же вот так не по щелчку возник. Его пришлось купить. На это были потрачены... Я читал в Financial Times оценку... миллиард долларов или что-то больше, да? То есть вот эти деньги просто России пришлось взять из своего госбюджета и отдать на то, чего раньше вообще не требовалось, да? То есть санкции просто изъяли миллиард долларов. Это, знаете, деньги можно было бы, там, я не знаю, купить сколько угодно там на международном рынке патронов, пулеметов, прочего оружия и так далее. Да, все это не попало на украинский фронт, а все это было вбухано в этот... Значит, кто теперь скажет, что санкции не работают? Да только ради этого можно было их вводить. Да. Ущерб наносится постоянно. Потолок этот, может быть, и не работает, но Россия потеряла клиентов, которые платили в конвертируемой валюте по стабильным контрактам многолетним, а сейчас они прячутся, как воришки, куда-то эти свои танкеры тянут в Индию, получают за них рупии, потом переводят эти рупии в Дубай.
Причем это же иногда не застраховано, по крайней мере,
теряя огромные,
в европейской стране.
Теряя огромные деньги на конвертированные валюты, потом эти, с этими они ходят, с этими рупиями, не знают, что с ними делать, потому что эти деньги не очень кому-то нужны. Да? Вот юани, там другое дело. Ну, у китайцев своя политика, они покупают мало нефти, что-то покупают, но мало. То есть дополнительные трудности и дополнительная финансовая нагрузка по всем статьям. Плюс отключение от SWIFT. Банки тоже должны крутиться, вертеться, тоже несут большие потери. То есть кто-то говорит, что санкции не работают, ну, он просто вообще ничего не понимает, да, ни в чем, да, то есть надо смотреть. Да, не получилось сразу там уничтожить, задушить, но этого никогда не бывает. Мы знаем, посмотрите на Кубу, сколько лет она существует под очень жесткими санкциями, режим не только не рухнул, может, даже и крепче стал, да, но кто страдает в итоге, естественно, простое население.
Ну и вот наш постоянный слушатель Дмитрий, как раз продолжая тему той цены, которую платит российское общество, описывает, что вот он, значит, пытался общаться, я наобщался, как он пишет, с рунетовской тусовки, и от этого одобрямся политики партии, у меня, закоренелого оптимиста, руки опустились. Хомячки. Вот такая моя характеристика основной массе рунета 2.0. Некоторые все понимают, как тот бизнесмен из Екатеринбурга, который на мой пафос «твой народ платит высокую цену грузом 200-300», то есть имеется в виду убитые, раненые, убил меня ответом. Это их выбор. Ну да, добавить что-либо, что-либо трудно. Ну что ж, нас просят рассказать о нефтегазе в Украине, чего они хотят в украинском бизнесе по нефти, по газу. Ольга, я не знаю, можем ли мы сейчас действительно поговорить об украинском нефтяном и газовом сегменте их, так сказать, экономики. Спасибо за вопрос. Давайте мы пригласим, может быть, если вы не хотите что-то добавить.
Это слишком такая...
Это специфическая тема, да, у нас все-таки эта программа не посвящена какому-то узкому фокусу, но спасибо за вопрос. Я думаю, что мы сможем и, кстати, я вижу, что вы не первый раз его задаете, так что попробуем организовать экспертов и попробуем тогда эту тему мы поднять. Ну, а сейчас перейдем к следующей теме.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
И Рустам Шукуров. Ну что ж, трагедия произошла в Вашингтоне. Застрелены два сотрудника посольства Израиля. Нападавший кричал «Свободу Палестине». Однако, судя по всему, по крайней мере, по имени, которое уже известно, это он не был ни палестинцем, ни арабом. У него имя того, что называется «Латинос». Вот. И, ну, безусловно, мир, в общем, потрясен этим. Любой теракт, любое такое нападение, оно всегда, на него должна быть однозначная реакция, скажем так. Но то, что, конечно, очень меня удивило и, скорее, даже разозлило, это реакция МИДа Израиля, который, по сути дела, возложил моральную ответственность на этот теракт на страны Запада, которые достаточно четко указали ему на неприемлемость действий в Газе. И вот даже, в частности, он назвал это современная версия, то есть как бы критика Газы или ситуации в Газе, по словам израильского МИДа, это современная версия кровавого навета, ложь, распространяемая против нас о так называемом геноциде, преступлении против человечности, детоубийства. Эта атмосфера обесценивает еврейскую израильскую кровь. Мировые лидеры капитулируют перед палестинской пропагандой террора и лжи и обслуживают ее. А речь шла на самом деле о совместном заявлении Франции, Великобритании и Канады о том, что все-таки, если ситуация, прежде всего, с гуманитарной помощью не прекратится, то они будут предпринимать конкретные действия. И это, пожалуй, действительно впервые такое сильное коллективное давление осуществляется на Израиль. Также были введены санкции против, по-моему, Великобритания ввела, да, санкции против особо агрессивных поселенцев на Западном берегу. И в перспективе мы знаем, что Макрон говорит о возможном признании палестинского государства в июне. Ну вот вся эта ситуация, как вы ее видите, и означает ли это усиление изоляции Израиля на международной арене?
Ну, я не вижу большой изоляции. Израиль изолирован, но критики, конечно, сейчас в Газе мы все видим, что там происходят ужасные вещи, и Израиль несет за это ответственность, поскольку он контролирует физически, да, эти территории и проводит там боевые действия, он должен отвечать за то, что он делает. Вот. Другое дело, конечно, там, если мы там будем углубляться в истории и так далее, почему это все началось, да, это отдельная история, но есть вот факт, вот есть конкретные люди, да, мирные люди, мы о них говорим, которые не участвуют там, в терактах и боевых действиях на стороне Хамас. И они сейчас в очень плачевном состоянии находятся. Голодают, гибнут под обстрелами и так далее. И европейские страны предлагают это остановить. По-моему, правильная идея, и это давление на Израиль будет усиливаться, если он не попытается как-то разрядить обстановку, если не разрешит доставлять гуманитарную помощь, я понимаю, что там какие-то ограничения есть.
Мы знаем, 11 недель не поступало никакой гуманитарной помощи, и последнее, что пустили, это 9 грузовиков, что, конечно, для 2-миллионного населения капля.
Давление будет только нарастать, и к Англии и Франции подключатся другие страны, в этом можно не сомневаться. Так что, и вот это, конечно, заявление МИДа Израиля, оно очень эмоциональное, понятно, эмоции через край хлещут после этого убийства. Так что, ну, кто-то же должен с чего-то начать и как-то это остановить.
Ну, отдельные страны, конечно, могут оказывать какое-то давление. Ну, вот так же, как Великобритания, там Франция и Канада. На европейском уровне этого не получится. У нас есть Венгрия, которая не пропустит санкции, даже если будут какие-то планы по этому поводу. Пока таких даже планов нету. Сейчас на данном этапе только рассматривают отказ от договора об ассоциации, да? Вот, его только начали рассматривать. И только...
На этой неделе как раз.
Да, 17 стран из 27, да, по-моему. Если я не ошибаюсь, 17 стран.
17, да, вчера эту цифру озвучила и Жанетта Озолани, да.
Могут страны отдельно. Ну, британцы тоже, они приостановили, приостановили пересмотр своего договора ассоциации с Израилем пока что. Но тут, чтобы повлиять на Израиль, тут надо решать вопрос с поставками оружия.
Ну, насколько я поняла, Великобритания приостановила. Она, правда, это делала уже, по-моему, весной, ну, ранней весной, потом, видимо, возобновили, потом приостановили, так что...
Некоторые категории оружия, но еще на прошлой неделе самолет британских войск, шпион, летал над Газой и давал информацию Израилю, поэтому... Ну, я не знаю, здесь... Конечно, каждая страна может как-то по-своему поступать, но... На общеевропейском уровне или общезападном уровне ничего не будет, никаких перемен не будет.
Ну ладно, будем ждать ситуацию. Вот развитие ее будет в июне на этой международной конференции, которую инициирует, по-моему, как раз Франция. Ну, поговорим и о том, что происходит у нас дома. А на этой неделе вышло большое интервью Эвики Силини, нашего премьера. Вот тоже яркая цитата была на моем клипе о том, что кресло премьера к ее заднице не прилипло. Ну, надо сказать, Эвика вообще любит такое хлесткое словцо, да, вспомним ее это выражение «не подавись там, не вырви», как это она сказала Смилденсу в «Семе». Ну, посмотрели ли вы его? Я послала вам ссылку, и тоже какое ощущение, какой прогноз, доживет ли правительство до парламентских выборов?
Я просмотрел это интервью, не так, чтобы там сильно углублялся, там ничего особо нового не было в нем. Но что было видно сразу, что журналист пытался вывести ее из равновесия, специально задавая провокационные вопросы, и эти вопросы даже и не вопросы были, а такие тексты, да, то есть как бы такая полемика, он же сразу задал...
Она, по-моему, это была журналистка, да?
Да, журналистка вступила, не спрашивала мнения о Силини, сколько свое пыталась, вот. И журналист имеет право, конечно, и так вести интервью, тут нет ничего такого экстраординарного.
Ну, тем более, это было подготовленное интервью.
Но удалось вывести ее из равновесия, да, она сорвалась, и на эмоциональный всплеск, с ней это бывает, мы помним эту ее реакцию, Сейми знаменитый.
Ну да-да, я вот...
Да-да-да, то есть она эмоциональна, и иногда ей надо бы потолще кожу отрастить, но, видимо, пока не получилось. В политике в латвийской это очень нужно. Не сдержалась, да. Но в целом-то я бы не сказал, что это интервью говорит о том, что там какие-то проблемы в правительстве зреют, что там все рушится. Ну, разговоры в это входят, скажем, с первого дня до последнего всегда в Латвии говорят, все, правительство сейчас рухнет. Вот, все решено, коалиция больше не может вместе работать. Ну, мне кажется, они как-то доработают до следующих выборов, пока не видно, чтобы кому-то было... Это невыгодно из коалиции, они все так друг с другом, ну, недолюбливают каждый каждого по-своему, но вместе как-то держатся, потому что понимают, если эту коалицию развалить, то следующее будет очень трудно составляться, поскольку были комбинации раньше, был этот рестарт недавно, довольно-таки совсем недавно, когда поменяли некоторых министров, так что я думаю, пока там никаких сенсаций не ожидается.
Ты кивал, ты согласен с мнением Андрея?
Да, абсолютно. Я немного не понимаю, почему именно выборы в Риге будут вот эта вот лакмусовая бумажка, да?
О чем, да, говорится в этом интервью. Да,
почему? Ну, придет Шлессер. Это что, будет первый раз, когда в правительстве сидят одни люди, а Ригой управляют другие люди? Это уже было в нашей истории, да? Поэтому я не думаю, что что это повлияет на правительство. Это повлияет на сотрудничество с Ригой. Да, если там придет, скажем, не тот, за кого болеет сама наша премьер. Поэтому, да, в этом вопросе у них будут сложности, да, как работать с Ригой. Ну, а на само правительство я не вижу.
Ну, как говорят обычно, это ведь лакмусовая бумажка в том плане, что видны симпатии избирателя. И они пока, конечно, совсем не, по крайней мере, в Риге, Вена, ты бы
это будут...
по рейтингам достаточно низкое место.
Да.
Но, тем не менее, проходят.
Ну, как бы это не то, чтобы сенсация, это вопрос показываю давно. Ну, да, но рижские выборы можно будет рассматривать как предвыборы, да, такую вот репетицию больших сеймовских выборов. Они покажут какой-то намек на предстоящий расклад сил по выборам Сейм. И действительно, вот стародавние времена, здесь, когда менялась власть в Риге, это оказывало сильное влияние на расклад сил в правительстве. Но это было давно, лет 20 назад. Последние годы такого уже не происходит. И партии, которые в Сейме чуть ли не там друг друга глаза готовы выцарапать, в Риге спокойно сотрудничают, работают.
Ну, кстати, на этих выборах мы видим, как-то, например, список, забыла сейчас город, по-моему, Екапилс, но могу ошибиться, где Вена, Тыба и, например, Национальное объединение идут в объединенном.
Да,
объединенно
стартуют. Да, всякие вот эти коалиции, они такие очень необычные. В самоуправлениях бывает и в Риге тоже. Так что особо это не должно повлиять на стабильность правительства, каким бы ни был расклад. Но опросы показывают, что три партии будут с большим отрывом лидировать. Вот. Но между ними коалиция не очень складывается, как мы понимаем. Поэтому им придется идти кому-то. Ну, видимо, тому, у кого больше всего голосов, придется идти к маленьким партиям, да, и просить у них голоса. И тогда уже этих маленьких партий будут такие золотые мандаты. Они могут выторговывать себе должности, плюшки. Да, всякие бонусы.
Но при этом, видите, как Силиня, какая была реакция Шлессерса на это интервью? Он сказал, что Силиня, которая в этом интервью открыто сказала, что сейчас идут переговоры между национальным объединением, так называемым, как она подчеркивает, латышскомыслящими партиями, национальным объединением и ЗЗС, чтобы не было коалиции со Шлессерсом. И Шлессер сказал, что вообще-то это политическое вмешательство.
Даже вроде в суд собирается подавать. Хотя, да. Ну что такого? Селина сказала, что мы работаем над тем, чтобы Шлессерс не составил коалицию. Ну так...
Политическая борьба.
Это нормально, в общем-то, как бы в политике вот так, такие вот... У нас вся политика из этого состоит, из каких-то закулисных переговоров, разговоров. Я тебе это, ты мне это. Ну, у нас так происходит политика, к сожалению. Да.
Ну, то, что меня немножко удивило сам факт появления такого большого интервью, потому что понятно, что в нем очень, ну, по сути дела, защищается и продвигалась, или по-своему даже, я бы сказала, и рекламировался список единства на выборах. То есть вот то, что она несколько раз повторяла, там, голосуйте за тех, кого вы знаете, и так далее, и так далее. Не знаю, мне показалось, не было ли это со стороны издания ДНР, ну, какой-то форой для Вену, ты бы в Риге.
Ну, нет, интервью не комплементарное. Да, а то, что Силиня там использовала его для рекламы, ну, это нормально, как бы, все так делают, да. Я считаю, что издание прессы имеет право даже перед незадолго до выборов опрашивать политиков. Ну, это как-то дает людям, избирателям представление о том, что они думают. Не все могут собраться и залезть в интернет и найти партийную программу, да, той или иной партии. Это редко кто делает.
И на самом деле программа мало что им скажет, но я уж тут позволю себе рекламную паузу, кстати сказать. Сейчас вот появилась на портале LSM+, это наш уже теперь, мы теперь одна объединенная СМИ, поэтому мы сообщаем об этом. Ну, вот это вот многолетняя уже программа, так называемая сортировка партий, которая сейчас она будет называться, по-моему, сортировка края, которая поможет тебе сделать свой политический выбор, ответив на вопросы. И, кстати, посмотрев, как голосуют политические партии, например, действительно убедиться, являются ли твои ценности и их ценности.
Да. Это очень прекрасная инициатива. Не знаю, кто ее оплачивает, но это очень хорошо.
Это из средств ЛСМ делается.
Из ЛСМ, да. Это очень правильная идея. мне кажется. И тем более очень много в политике таких вопросов, да, которые как бы важны, но а которые ускользают. И люди как бы не знают, он там голосует за эту партию, а потом выясняется, что эта партия как раз что-то там против его интересов. А просто он не углубился, не изучил позицию партии по этой конкретной теме, которая его заинтересовала.
Ну, еще одно измерение есть в этом интервью, о котором я хотела бы узнать ваше мнение. Это вот этот, назовем так, гендерный вопрос, потому что Селиня, мне кажется, она не раз его использует, и она так даже немножко им кокетничает. Она там не раз говорит, вот я мать, вот я как мать троих детей, я умею там найти взаимопонимание, как она говорит, я умею и поругать, я умею и обнять и так далее. Вот вообще, насколько все-таки для вас, вот как, скажем, представители, ну, мужчин, это интересно, вот что политик, недаром в русском слове у нас нет никакой возможности феминитива, мы никак политика не сможем назвать политикессой или как-нибудь там.
Со временем может.
Ну, ну реально, если в некоторых профессиях это появилось, политики у нас по-прежнему слово мужского рода. Вот когда, например, вы вот это слышите, читаете или видите, например, в поведении политика, вот откровенный такой гендерный момент, когда она либо... Помните Питкевича, наш министр благосостояния, которая там очень сильно разыгрывала карту там своей женской привлекательности. Какое на вас это оставляет впечатление? Доверишь ли ты свой выбор, сделаешь ли ты свой выбор в пользу политика женщины только потому, что да, вот она мама троих детей и умеет с ними ладить и быть к ним и строгой, и справедливой?
Ну, для меня это, конечно, не... Я не оцениваю политику по половой принадлежности. Мне кажется, это довольно примитивная вещь. Это как вот по национальности, да? Это вот, ну, чем ты заслужил свой пол? Ты что, как-то там особо, ну, как-то проявил себя где-то там, да, чтобы вот родиться в том или ином поле? Это то, что тебе дается природой или Богом? И потом с этим носиться всю жизнь и что-то доказывать, да. Политик – человек, который конкретные идеи продвигает. Если мне эти идеи нравятся, я за него голосую. Если нет – нет. Ну и плюс, конечно, имеет значение этот тип, характер человека, да, насколько энергичный или там интеллигентный, менее интеллигентный. Это тоже оценивается людьми, это правильно, да. И в какой-то мере это зависит от гендера, да, но... Ну, это же все видно, и да, у меня нет проблем за женщину проголосовать, если я вижу, что она толковый руководитель, да, почему нет, какая разница, вот, и усиление есть такое, да, вот она уже не раз была замечена, что когда ее в чем-то критикуют, она так вот... А это потому, что я женщина. Что если бы я была мужчиной, то меня бы никто не критиковал.
Да, в том-то дело, это уже бросается в глаза.
Типа, вот, все позволено, а женщинам ничего не позволено. Ну, я бы сказал так, будучи мужчиной, что это очень большое преувеличение. Да, ограничения есть и в политике, и в частной жизни, и в других вещах. И для мужчин свои ограничения, для женщин свои. И вот их надо как-то с ними жить, научиться их принимать как есть.
Ну, мне кажется, тут особо добавить нечего. И да, и последнее про это интервью. Мне показалось, впервые она достаточно откровенно сказала, что, в общем, у нее не очень складываются отношения с Ренкевичем. И это тоже было такое некоторое новый аспект, да. Из этого тоже мы можем какие-то выводы сделать? Или... Ты тоже обратил внимание, да,
на это? Да, ну, это опять-таки такой человеческий момент. Он когда-то был ее однопартиец, да, теперь он президент страны, и у него свои задачи, у нее свои. И поэтому, конечно, их интересы могут не совпадать, могут даже сталкиваться, их позиции, да, поэтому, ну, это нормально, это взлеты и падения, да. Он все-таки представляет каждого из нас, да. Она тоже, как бы, да, она наш премьер, но все-таки она... от своей партии, и у нее есть, скажем так, база ее избирателей, да, избирателей партии, а он все-таки отец наш, скажем
родной.
Так, да? Поэтому, ну, конечно, он должен больше смотреть на те вещи, которые наиболее отражаются в обществе, да, и общество реагирует очень остро, и он их тоже постулирует, и она не всегда с этим соглашается, и, конечно, на данном этапе у них, скажем так, отношения немножко просели. Но это все может поменяться.
Мне иногда кажется наоборот, что вот их там тандем, особенно визуально, я помню такую фотографию, где Ренкевич и Силиня гуляют по Юрмале, прям, ну, семейная фотография. Мне кажется, он как раз очень сбалансирован и очень умно выстроен. И, ну,
сдержки и противовесы.
Типа, да, в том числе в этом. И еще одна новость, которая, в общем, напрямую никак не связана с кампанией в предвыборной кампании, но, тем не менее, и она определенным образом может, так сказать, проиллюстрировать или, точнее, обозначить круг задач для наших будущих думцев. Рига в этом году названа самым привлекательным направлением для краткосрочного туризма. Это по некому барометру, который называется City Coast Barometer, и его опубликовал очень влиятельный издание Financial Times. Посчитали, по-моему, да, 38 городов, посчитали, значит, во что обходится туристу пребывание в этой стране, и вот Рига оказалась наиболее привлекательной. Казалось бы, хорошая новость, но она сильно померкла на фоне еще одной новости, а именно об успехах Вильнюса. И как я вам написала, приглашая к разговору на эти темы, получается так, что Рига как будто бы более низким образом жизни привлекательно, но при этом Вильнюс работает на своих жителей, а не на туристов. И вот Вильнюс стал впервые, обошел средний показатель роста даже по Евросоюзу в ВВП на душу населения. Мне не удалось это найти в абсолютных цифрах, вот, но если в процентах, то это на 36% показатель Вильнюса по ВВП на одного жителя выше, чем в Риге, 36%, на 9% выше, чем в Таллине, и в среднем на 5% выше по ЕС. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, я вам скажу, я весной как раз на Пасху съездила в Вильнюс и была просто в восторге. Мне действительно показался город очень динамичным, развивающимся, доступным, интересным. Ну, в общем, честно говоря, он меня так заставил лишний раз, как это сказать, посетовать и пожаловаться на то, что происходит в Риге. Вот как бы наших думцев отправить в Вильнюс и поучиться у них, как сделать свой город таким привлекательным?
Ну, это не делается за один день.
Ну, я про созыв говорю целый.
Это все-таки, я думаю, что в Вильнюсе тут еще они сделали правильные шаги тогда, когда был вот этот белорусский кризис, да. Очень много людей из Беларуси приехало к ним.
Платежеспособных
айтишников и так далее. И они, я уверен, существенную долю вот этого прироста ВВП, это благодаря им. У нас такой возможности, у нас была такая возможность, мы просто ею не воспользовались, да, на уровне Риги.
Вот критерии, кстати, по которым ценят Вильнюс. Это чистый воздух, относительно низкий уровень шума, низкий уровень преступности, ухоженные общественные пространства и парки, активная культурная жизнь. И вот, между прочим, вот все вот эти вот показатели, они ведь вполне... По ним мы действительно отстаем. То есть если сейчас вы спросите, сравните даже вот, ну, или как сказать, мы попросим наших слушателей, а как вы оцениваете уровень шума или загрязненности, или даже преступности в Риге, то, наверное, да, мы скажем, да, что-то тут становится скорее хуже, чем лучше.
Для этого нужно изучить вот это.
Ну, я и предлагаю думцев отправить, да, в Вильнюс, да, поработать, да, поучиться. Да.
Ну, я регулярно бываю в Литве, но в Вильнюсе давно не был, но в Литве постоянно. Ну, несколько раз в году. В Эстонии тоже несколько раз в году езжу, как минимум. Я не вижу, чтобы там прямо вот какой-то вау, что Литва, ну, просто там все золотом вымощено. И,
ну, золотом нет, но динамика.
Вот когда приезжаешь, динамика положительная. Когда приезжаешь в Данию или в Швецию, да, да, то тогда вау происходит, да? В Литве этого не происходит. Примерно они в одной нашей лиге. И вместе с...
Ну, это как разница между 10-м и 8-м местом.
Да, они где-то на 8-м сейчас, да, объективно, по множеству показателей, мы где-то на 10-м. То есть, ну, разница не такая большая, и ликвидировать ее будет не так сложно, если соберемся, и... ну, да, это не так уж... И по доходам тоже, если смотреть, да, вот...
Ну, минималка у них выше.
Минималка выше, но у них очень большие налоги, зарплаты, очень большие, гораздо больше, чем в Латвии. Поэтому надо смотреть то, что получает человек на руки, медианный доход на руки.
И именно поэтому тогда качество услуг будет, так важно. То есть так, если человек понимает, что за свои так, налоги он получает больше. Вот все эти чистый воздух и низкий уровень преступности, я думаю, что он время, согласен вот, работать в белую.
В свое время, помню, Эстония тоже казалась такая недостижимо, значит, богатая, там, скандинавская. Что сейчас? У нас уже вот минимальная зарплата по паритету покупательской способности уже больше, чем в Эстонии, потому что в Эстонии был кризис и очень большой рост цен, который во многом связан с тем, что людям раздали деньги из второго пенсионного уровня. Это им служило плохую службу, и сейчас вот уже по этому показателю, довольно серьезному, мы Эстонию обгоняем. Так что ничего не потеряно, мы можем еще соревноваться, если у нас есть желание. А вот эти вот заявления, что вот теперь Вильнюс самый большой, ну это очень такой сомнительного
мэр Вильнюс Кирсис у нас в эфире это прокомментировал. Он сказал, что это если измерять с агломерацией, то есть что он против этих цифр, он считает, что, как это, Вильнюс присчитал себе там районы, если считать по муниципалитету, то мы...
мигранты. Плюс большое число мигрантов, которые принял Вильнюс в последние 2-3 года, чего не было в Латвии. Я думаю, что если проводить опрос о жителях Латвии, хотите ли вы увеличить население Риги за счет мигрантов, я думаю, ответ был бы довольно таким резким.
Ну вот, тем не менее, мне кажется, что очень важно, и почему я остановилась, например, именно на этих новостях сегодня, хотя, конечно, если более глобальные, может быть, важные новости, это то, что, мне кажется, очень правильно, очень важно иметь такую как бы адекватную, правильную оптику. Мы это начали вот из хоккея, с Евровидения, этого сравнения двух городов, потому что иногда мы слишком смотрим большими категориями, забывая о том, что лучше себя сравнить с тем, кто к тебе ближе по масштабам, по потенциалу, по культуре, по экономике. По погодным условиям и так далее. Ну вот, я смотрю, значит, нас немножко спрашивают про коалиции на выборах, но давайте немножко подождем. Мы действительно будем это очень подробно анализировать. И в эфире, в разных программах, кстати сказать, нашим особо внимательным слушателям я хочу анонсировать, что 7 вечером, в день выборов, мы работаем, июня, мы работаем до 23 часов. У нас будет прямой эфир, так что слушайте. И вот все тогда, все вопросы о красных линиях, коалициях мы уже сможем обсуждать уже, возможно, с какими-то цифрами. А, кстати, через неделю наша программа выйдет в эфир из Даугавпилса. Я уже пригласила на нее местных журналистов. Тоже будем говорить о ситуации во втором по величине городе Латвии. Будем его сравнивать уже, наверное, не с Вильнюсом, а с Ригой. И я благодарю сегодняшних моих гостей. Это был Андрей Хатеев, Рустам Шукуров, оператору прямого эфира Тому Шупейко. Тоже мое сердечное спасибо. До встречи на следующей неделе.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.